Глава «Сбор».
Помимо нас в кузове было еще 12 человек, 11 женщин и один мужчина. Выглядели все очень изможденными. На них были надеты вещи, явно снятые с чужого плеча, что выглядело на некоторых совершенно гротескно. На фоне остальных выделялась мусульманка. Ее одежда состояла из такого же набора, не сочетающегося размерами и цветом тряпья, но по лицу вдоль щек, уползая под меховую шапку, шла полоска тонкой черной ткани. Все спали, кроме одного мужчины и мусульманки. Странный состав этой группы вызвал у меня подозрительное чувство. Это очень походило на целенаправленную перевозку живого товара. Мужчина, лениво глядя на нас сквозь приоткрытые глаза, дождался, пока мы уложим рюкзаки в общую кучу, а потом прямо по вещам и ногам пробрался ко мне. «Меня зовут Герман», — сказал он. При этом в его голосе звучали ноты едва прикрываемого чувства собственной значимости. «Куда едете?» Я решил сразу повести разговор по своим правилам, не давая ему возможности взять инициативу в свои руки. Он немного съежился от такой наглости. Очевидно, не ожидал, что я сразу начну задавать вопросы. «Сначала в Ивдель, как и вы. По этому маршруту все туда едут. А потом обратно. А девушки тогда откуда?» Он жирно улыбнулся. «Девушек там примут местные. А куда они их, я не знаю. Наверное, себе заберут». Что он подразумевал под местными, было не совсем ясно. Это могли быть как местные русские жители, пополняющие свои ряды таким неприятным образом, либо племена местных кочевников, ханты и манси, которые тоже, в общем-то, могли пополнять свои ряды. Тем более, что сюда стекались животные, местные охотники вполне могли обменивать живую пищу на женщин с юга. Уточнять я не стал. Меня интересовало, сколько людей охраняет этих женщин, помимо этого самого Германа. «Кто занимается этими перевозками?» – начал я издалека. «Энтузиасты?» – он почти выкрикнул это и засмеялся. «Люди, которые живут тем, что помогают другим». «О, как!» – он поднял вверх палец. «Если я все правильно понял, нам здорово повезло. Водители группы его энтузиастов могли оказаться тем сортом русских, которые могут посвятить всю свою жизнь исключительно заботе о других людях. В каком-то смысле вся большая и неуклюжая Россия держалась на этих людях, пока мертвые не восстали. Интересно, знали ли они, куда и зачем везут этот груз? Герман, где вы живете? Ха-ха-ха. Где придется, там и живу. Как все это началось, я тут же почуял, что надо идти на север. Там вся инфраструктура построена так, чтобы выдержать долгий период без внешней помощи. Все автономно. Ханты-Мансийск и Сургут до сих пор отапливаются, а в Екатеринбурге, самой столице Урала, нет не только отопления, но и холодной воды. Как и в Питере. О, это другое дело. Сговорил, наконец. Так ты из Питера? А как вы... далековато что-то вы... Он заглох, по-видимому, не очень понимая, зачем и, главное, как мы забрались так далеко. Его узкое носатое лицо затуманилось раздумьем. «Как с вами расплачиваются за работу?» Я надеялся узнать, что сейчас в ходу вместо привычных денег, но все оказалось куда как прозаичнее. Речь шла об одежде и еде. Человек сопровождал женщин на продажу за еду и шмотки. И все эти люди окружали нас каждый день, прикидываясь хорошими и зачастую не осознавая, что прикидываются. Мы проехали около получаса, когда Жанна толкнула меня и тихо сказала, что ее тошнит. Про себя я удивился, потому что до этого мы совершали с ней суточные переезды, и она не показывала ни малейших признаков укачивания. Само собой, речи об остановке быть не могло. По правде сказать, я не знал, как взаимодействовать с этими альтруистичными перевозчиками, но начинать знакомство с личных просьб в условиях тотального вымирания человечества не стоило. Раскрыв дверцу на несколько сантиметров, я жестом пригласил Жанну к санитарной процедуре. Она, придерживая себя одной рукой за стенку, высунула голову, и из кузова машины полетели живописные брызги полупереваренного скупого рациона. Когда все кончилось, она улеглась на мои колени. «Укачивает», – сочувственно проговорил пособник работорговцев. Я промолчал. Ее не укачивало ведь раньше. «Значит, вы в деле вас встретит банда и заберет этих дам?» Я продолжил допытываться на тему охраны этого груза. «Ха-ха, да, встретят, не банда, а так, несколько местных». «Опять это местные. Если это местные племена, то лучше не связываться. Они хорошо знают дикую местность и умеют быстро по ней перемещаться». «Откуда они все?» – я кинул на дремавших женщин. «А я откуда знаю? Их передали, сказали присмотреть. Вон та из какого-то мусульманского региона». Он показал на единственную недремавшую женщину с черным платком на голове. «Как тебя зовут, красавица?» – нагло спросил он и подмигнул. «Зайна». Слипшимися от холода губами ответила та. «В северных краях ваших много было, полкавказа на нефтяных вышках работало. Теперь одни трупы остались». Пока он вел беседу, я придумывал, как мне узнать, не в сговоре ли этот энтузиаст-водитель с работорговцами. Чем дольше я находился в кузове, тем крепче становилась убежденность в этом. Не мог же он не понимать в самом деле, что перевозит живой товар. А такое отношение к женщинам сложно вяжется со взятой им на себя ролью благородного перевозчика всех нуждающихся. Германа я решил оставить в покое до поры. У него явно было крысиное чувство опасности. В противном случае, такой слабый физически и ограниченный умом мужчина бы не выжил. Я решил оставить расспросы на удобный случай, если он подвернется. Жанну еще несколько раз рвало. Желудок был пуст, поэтому девочка проводила мучительные минуты в разрывающих нутро позывах, пока какая-нибудь из спящих женщин не просыпалась и не начинала выть, чтобы закрыть дверь. А холодно было люто. В обездвиженном положении, да еще с придавленными рюкзаками, конечностями не поможет никакая одежда. Когда мне казалось, что ноги, руки и нос уже не просто замерзли, а стали опасно коченеть, машина начала притормаживать. От холода все, включая меня, были в какой-то адской полудреме. Один только Герман сидел, дергался, по-хозяйски обводя то и дело своих спутниц глазами, как будто у него и в самом деле был крысиный метаболизм, и он не мерз вообще. Сначала торможение ощущалось чисто интуитивно. Я долго сомневался, что мы вообще тормозим, но потом завизжали тормоза на холоде, и мы встали. Наконец я увижу этих альтруистов-энтузиастов. Описывать ощущения в теле, когда двигаешься при начинающемся обморожении, я не буду. Раз ты умеешь читать, значит пережил уже не одну зиму в условиях выживания. Снаружи было гораздо холоднее, чем когда мы грузили внутрь свои тела вместе с рюкзаками. «О, новые попутчики!» – услышал я грубый мужской голос, похожий на рев. «Да», замерзшими губами еле выговорил я. Мне стало ясно, что говорить нормально у меня не получится вообще. «Иди сюда, выпей», – покровительственно позвал тот же голос. Странно, но от этого голоса веяло добротой, хотя его было бы невозможно отличить от медвежьего рева, если бы водитель вдруг перестал произносить слова и начал просто кричать. Лиц я пока не видел, только силуэты на фоне включенных фар Урала, которые оставили с работающим двигателем. Потом его будет просто не завести из-за мороза. Я глотнул противной смеси горячего чая со спиртом из протянутого термоса. «Ой, бля!» «Вещь!» – игриво сказал грубый голос. Все посмеивались, наблюдая, как я отхаркиваюсь. Подбежал Герман и попросил тоже дать ему отхлебнуть. Ему протянули, но молча. «Так куда вы едете?» «Это секрет». «А, ну секрет так секрет». Мы привыкли к таким секретам. Тут у меня родилась мысль. Но потом я перевел взгляд на фигуру Германа и решил повременить. А вот крысенок молчать не стал. «В Сургут они едут», — радостно сообщил он. «Не знаю, может, выслужиться хотел». «Угу», — сказал тяжелый бас и отвернулся. «Как вас зовут?» — спросил я. «Михаил». Он протянул руку. «Говорю, как медведь, да?» «Мне все время говорят, что я похож на медведя. Михаил, Миша», — он хохотнул. «Это мои товарищи. Я, честно скажу, их имен не запомнил, но пусть будут Нилерем и Нонсэм». «Почему вы этим занимаетесь?» — напрямую спросил я. «Нас часто об этом спрашивают». «Занимаемся и все. А зачем ты живешь?» — спросил Миша. «Любите философствовать?» — стараясь, чтобы в вопросе не прозвучало презрение, — спросил я. «Чего тут философствовать? У каждого человека в жизни должна быть цель. Я здоровый, сильный, семьи у меня нет, людям помогаю. Не хочу, чтобы на старости, когда буду лежать в постели...» Он надеется на старости лежать в постели. «Вспоминать, как я пустил свою силу медведю под хвост. Сейчас время такое, что... Ну, в общем, такие, как я, нужнее, чем раньше. В этом мы с тобой похожи», — подумал я. «Вот я и делаю, что могу». Я все ждал, чтобы этот Герман ответил, но он стоял и жался к нам, как к костру. «Герман, а ты не боишься, что одна из твоих барышень сбежит? Придет конец твоей карьере». Он неприятно засмеялся. «Куда они тут убегут?» Но в тенях от фар на его лице что-то шевельнулось. Мало ли что пойдет в голову отчаявшимся, знающим, что идет в рабство женщинам. За потерю его не наградят. Через 5 минут он ушел. «Почему вы везете их?» Я ткнул пальцем на машину. Миша откашлялся. «Я особо не задаю вопросов, кому и куда и зачем. Это опасная дорога, и только мы здесь можем по ней ездить. Зимой, по крайней мере. Мое дело рулить. Так я помогаю людям. А как живут эти люди, меня не касается». «Вот и все. Так просто». «Что ты планируешь делать там, в Сургуте?» — спросил Михаил. «Жить», — просто ответил я. «Жить». «Жизнь сейчас, мягко говоря, не сахар. Повсюду дохляки, продуктов нет. Найдешь продукты, а дальше что? Сейчас еще ничего. В мороз трупы померзли. А когда придет весна, что тогда? Да и с троглодитами, с этими, не так все однозначно. В северных городах сохранилось отопление, эта дохлятина забивается в помещение и смердит там. Как бы ни прибралась водоочистные сооружения и не потравила всю воду своей трупной отравой. Или еще куда, например, в отопительную инфраструктуру. Это же все, конец. Все оставшиеся люди вымрут. Я напрягся. «А много их там?» – спросил я. «Дохляков-то? Трудно сказать». «Нет, людей. Ну, прилично. Сам туда кучу народа перевозил, и туда сами многие стремились. Не все добрались». «Ну, прилично». Он мыском ботинка толкнул снег. Нилли Рэм посветил в то место фонариком. Из-под снега выглядывала согнутая синяя человеческая кисть. «Весной они все растают, как воск у огня», – тихо сказал Михаил. «А те, что по теплым канавам и подвалам засели, за зиму все равно разложатся. У них те же процессы, что и у обычных покойников в теле». «Непонятно мне, что их подняло. Говорят, управляют ими». Он замолчал, потом, подумав, перекрестился. «Я вообще-то не верующий, но от этого слуха захотелось поискать защиты высших сил. Ожившие тельца младенцев, самых невинных существ на свете. Они, их коллективные мозги, управляют целыми массами трупов. Не знаю, насколько они умны, но спрятать часть своей армии в теплых местах, где будут прятаться люди, их гнилых мозгов хватило. Если хватит еще, и чтобы воду попортить и отопление вырубить, то считай все. Не только Россия, но и весь мир, считай, уничтожен. Потому что здесь, на севере, сейчас безопаснее всего. А у вас никакой информации от правительства не просачивалось?» Я приплясывал на месте, чтобы отогреть онемевшие ноги. У нас в ЕКБ мэр толковый был. Он начал экстренное вещание в интернете, радио и по местному ТВ. Но его быстро отдернули, трансляция прервалась. Возможно, даже повязали его. Знаешь, эту тупую манеру замалчивать что-то, когда людям надо спасаться. Мол, чтобы панику не поднимать. А потом замалчивать стало не перед кем. Не стало тех людей, до которых можно доводить информацию. Жаль, толковый у нас мэр был. За людей стоял. Думаю, потом все слишком быстро вышло из-под контроля, не успели среагировать. Да и как на это реагировать? Спецслужбы и военных натаскивали против внешнего врага и против терактов внутри страны. А тут люди жрут друг друга. Ведь не сразу понятно, что это уже не люди. Со стороны выглядит как массовое помешательство, пока не увидишь, что это самый настоящий труп. Да у нас вообще никогда с внутренними угрозами не умели бороться. Всю историю, то охоту на ведьм, то поиски 25-й колонны и массовые расстрелы устраивали. То наоборот, вместо того, чтобы отправить каких-нибудь уродов на расстрел, отправляли за решетку, откуда они продолжали вредить. Вот и тут. Глядишь бы, больше решимости или лучше аналитика были бы. Но что теперь говорить? В общем, ты направляешься в лучшее место на Земле. Там есть все нужное для жизни, только конкуренция большая. Человек человеку как был волком, так им и остался. «Поехали уже», — сказал его товарищ. «Садись к нам в кабину. Еще 2,5 часа дороги, поговорим», — сказал Михаил. «Я не один, со мной сестра. Не хочу оставлять ее там». Мне показалось, что в глазах Миши мелькнула искра сожаления. Он добрый малый и понимал, что то, что они перевозят, эти женщины, по сути рабыни, но сворачиваясь с пути во всех смыслах этого выражения, было поздно. Машина тронулась. Несмотря на огромные колеса Урала, в кузове очень здорово трясло. Жанна спала, положив голову мне на ноги, хотя, по моему мнению, спать тут было невозможно, потому что из-за неровности на дороге ее голова подлетала на полметра и силой билась об мои колени. Я вынашивал 4-е в своей жизни убийство. Первое убийство старухи я совершил импульсивно. Остальные 2 были волевым решением, так что, строго говоря, я планировал сейчас совершить 3-е убийство. Нужно прикончить крысу и забрать то, что она перевозит. Первое убийство далось мне с шоком, отчего я блевал, как будто меня раздирало изнутри. Второе аукнуло с головокружением и легкой тошнотой. После 3-го у меня было лишь чувство сожаления, а 4-й же я считал благородным делом. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь, но уверяю тебя, если регулярно совершать плохие вещи, то стена толерантности рано или поздно заглушит голос совести. Такая мерзость, как этот Герман, не нужны в новом мире. К тому же мне были нужны женщины. Хотят они или нет, но со мной им будет лучше. Крысёнок не закрывал глаза ни на секунду. Его карие зрачки постоянно прыгали по сантиметрам пространства, набитого людьми и вещами кузова. «Герман? Да». Он потянулся ко мне, как за волшебной дудочкой флейтиста. «Вы долго ехали перед этой остановкой?» «Что-то в районе 3 часов, а что?» «Да так?» Он еще вопросительно, даже выпытывающе смотрел на меня. Потом отвалился. Мерзкое создание, без принципов, лишь бы выжить. Настоящая крыса. Многие женщины уже не спали, некоторые ворочались и постановали. «Проспали свое счастье, бабоньки», – издевательски сказал Герман. «Только что остановку делали, облегчили бы свои баки, а теперь вам придется часа два по этому холоду терпеть». Зайна сидела неподвижно, глядя прямо перед собой и никуда в особенности. Ее лицо не выдавало особого интеллекта, зато в нем читалась простая, почти первобытная воля, осознание своего положения и ценности самой себя. Она лучше всех осознавала, в каком положении находятся все женщины. На вид ей было за 30, с волевым подбородком, длинным тонким носом, который, однако, не портил ее, лицо взрослой, хорошо осознающей себя женщины, которая повидала и пережила в жизни немало. Она почувствовала мой взгляд. Наши глаза встретились в полумраке маломощной лампочки, мигавшей в такт нарастанию или убыванию оборотов мотора. В этот короткий момент между нами произошел молчаливый разговор. Я до последнего не был уверен, что она поняла все. Но было ясно, что я смогу рассчитывать на ее лояльность, когда приступлю. Четкого плана придумать так и не удалось. Это был фонтан разных мыслей, каждая из которых сводилась к одному – убить крысеныша и забрать женщины. Остальное было мишурой, бесполезным информационным шумом, в котором мелькали образы, как я прячу тело или улучшаю момент, когда можно нанести смертельный удар. Главным был результат. Было любопытно, чувствует ли Герман мое настроение. По крайней мере, по поведению было незаметно. Я был так близок, что останавливаться и обдумывать все не хотелось. Однако важная мысль о том, что многие прокалываются у самой цели из-за своей нетерпеливости, заставляла думать. Нельзя совершать опрометчивых действий. Машина стала тормозить так же неожиданно, как и в прошлый раз. Никто не кричал нам, что мы приехали, просто ход движения стал замедляться, потом мы встали. Михаил на этот раз сам открыл дверцу кузова и подал руку Жанне, а потом помог спуститься каждой из женщин. Все были как замороженные мухи, медленно передвигались и ходили из стороны в сторону без всякой цели. Некоторые женщины пошли в кусты, включая Зайну. Подождав, я задумчиво поглядел на ночное небо. Герман отправился туда же. Настал подходящий момент. Я пошел за ним. Светили невероятно яркие звезды. Они были как драгоценные светящиеся камни правильных форм, вставленные в прозрачную корону. Воздух словно вибрировал и кристаллизовывался в носу микроскопическими льдинками. Казалось, я чувствую запах самого мороза. «О, браток, это ты? Красивая ночь сегодня, не облачко!» – отливая, воскликнул он. «Не называй меня братком!» – зло прохрипел я, голос на морозе трещал. «С детства ненавижу это обращение». «Да не кипятись ты так!» Не убрав членов в штаны, он начал пятиться, увидев, что я тяжело двигаюсь в его сторону. Потом он попытался бежать задом, но сразу упал. Чувствуя, как холод сменяет жар в моем лице и наоборот, я вытащил заготовленный заранее нож из кармана и резко бросился на него вниз, пробив лезвием грудную клетку. Хотел ударить в шею, чтобы снизить вероятность крика, но потом решил не рисковать. В темноте попасть сложно, тем более он мог закрыться. Но холодный клинок все-таки не дал ему закричать, пробив мешок легких, так что вместо крика из его горла полетели кровавые пузыри и сгустки. С трудом выдернув нож из грудных ребер, я поднялся повыше. В руках защищающегося крысенка все еще чувствовалась сила, но она быстро таяла. Я примерился и медленно, почти без замаха, вставил острое лезвие ему в шею и надавил. Он продолжил дергаться и даже силой оттолкнул меня. Что делать дальше, я не знал. Все предыдущие убийства получались сами собой. Теперь я действовал расчетливо. Я умерщвлял человека, но впервые понял, что это не так просто. То есть с такими ранами он вскоре умрет. Но мне было нужно, чтобы это произошло прямо сейчас. Тут сбоку мелькнула тень. Я испугался, решил, что меня заметили. Меня и правда заметили, но это было не на руку Герману. «Дай сюда», — сказал женский голос грубым акцентом. Не желая перемазаться в крови, дальше разрезая тело крысенка, я уступил. Маленькая рука выдернула клинок из шеи, потом вновь вставила его, но уже в самую середину. Она всей массой навалилась на рукоять, вводя клинок максимально глубоко, а потом, не переставая давить, повернула ее, используя локти в качестве рычагов. Раздался неприятный хруст, и булька не прекратилась. Полагаю, это был разлом шейных позвонков. Женщина встала, вытерла нож об одежду трупа и отдала мне. «Запомни», — сказала она, — «будешь обижать нас, прирежу ночью, как этого». Она кивнула в сторону тела, вокруг которого на снегу, что особенно зловеще выглядит ночью, расползалась темная лужа. Когда я сам вернулся к Уралу, женщины уже были собраны. На спине каждой, за исключением Жанны, был вещмешок или, кому повезло больше, рюкзак. Людей, кроме Михаила и его коллег, и женщин не было. «Ну что, «Теперь с ними ты?» – спросил Миша довольным голосом. «Ага». Я не знал, что еще сказать. Он понял, что произошло, но был обрадован новыми обстоятельствами. «Ну и отлично, хоть какая-то радость. Ты их не обижай. Как в городе будете, постарайся найти человека, которого называют майор. Он в тех краях что-то вроде Ивана Сусанина. Имя его мало кто знает, но мужик наводит порядок. Выдавливает мертвяков из жилых районов. Вроде даже с продуктами и жильем на первое время помогает. Зачищает подвалы от этой нечисти. Разруливает, в общем. Насколько я понимаю, отсюда до Сургута 870 километров. Как туда добраться?» – спросил я. «Обижаешь». Он издал то, что можно назвать расстроенный смех. «Я этого гада сюда не хотел везти, но все-таки вез. А вас-то уж отвезу докуда надо. Только ехать будем долго. Так тут хода около 13 часов, но по дороге будем часто останавливаться, потому что нужно искать топливо. Вдоль коридора уже наверняка все отсосали. Будем в города заезжать». «Что-то тихо», — сказал его напарник. Миша махнул рукой. «Всего я не слышал, но там были такие слова, этих известные, а то кому еще, когда понадобится». «Надо трогаться сейчас», — сказал Миша. «Скоро приедут местные, тогда не уйдем». Все начали грузиться обратно на свои места, но в процессе произошел инцидент. Одна из женщин подняла крик. Посыл был в духе «Мы не товар и не рабы». Я с этим соглашался, но кажется, это был сигнал для заранее спланированного представления. Еще пятеро начали вести себя так же. Они кричали, а отказывались входить в грузовик. В итоге, когда я пытался их успокоить и объяснить им, что с минуты на минуту прибудут люди, которые уже точно, без всяких условий, сделают из них рабынь, хотя до конца я не был уверен, что со мной будет лучше, Зайна вытянула передо мной руку в жесте, опущенный шлагбаум. «Пусть делают, что хотят. Тебе нужно так много?» С ударением на последнем слове спросила она. «Так много мне действительно было не нужно». Остальные, включая Жанну, сидели внутри, ничего не говоря. Я махнул рукой. «Ну и черт с вами. Правда, что делать с таким количеством?» Таким образом, решилась проблема лояльности оставшихся женщин. Она была приобретена их же отказом участвовать в протесте. Видимо, Зайна уже донесла до них, что теперь они едут со мной. Когда группа отщепенцев поняла, что их сейчас оставят прямо так, посреди северной ночи в небольшом городке, в котором могли быть мертвые, и куда с минуты на минуту должны прийти загадочные местные, они стали кричать что-то другое, но меня это уже не интересовало. Даже хорошо, что так обернулось. Михаил, все это наблюдавший из окна кабины, покачал головой. Я махнул ему рукой, мол, едем. Он еще что-то сказал им, но ответа ждать не стал. Машина тронулась. Судя по некоторое время не отстававшим крикам, эти дуры неслись за нами. Потом отстали. «Что будешь делать там?» – спросила Зайна. «Обустроимся, будем жить», – сказал я. «На севере холодно, ты знаешь, как там живут?» «Там, по крайней мере, живут», – парировал я, потому что понятия не имел об особенностях местной жизни. «Где еду будешь брать?» «На месте сориентируемся. Это плохой план», – в своей прямолинейной манере, утяжеляемой грубым кавказским акцентом, подытожила Зайна. Мы направились на восток, двигаясь по северному широтному коридору. Я еще не знал, что точно буду делать. Все как-то не получалось раскрыть детали плана у себя в голове. Если честно, то чем ближе я был к финальной стадии реализации плана, тем больше на поверхность выступали сомнения. Причем не просто сомнения, а какая-то фундаментальная несостоятельность всего этого. Но я это отбросил. Я смогу. Я лучше всех знаю, что нужно людям. Ведь я вижу их насквозь.